Итак, родные, мне нужно будет сегодня предельно ваше внимание, потому что то, что я сегодня буду обозначивать и говорить, для меня очень важно. В теле Христа существует очень серьезный казус и проблема. Я так скажу, что в последнее время я очень много слышу отголосков того, о чем я буду говорить. Очень серьезные лидеры в огромных позициях апостольских начинают озвучивать эту тему. И вы знаете, я начал спрашивать у Бога, почему? Вы не задавали такой вопрос себе, Богу, может быть? Я тоже этот вопрос задал Богу. Почему абсолютно из нормальных, адекватных людей через определенное время, как будто они начинают сходить с ума? Кто-то может понять, да, о чем я говорю? Абсолютно нормальные люди, которые сидят рядом с тобой на лавочке, что-то активируется и происходит, и это ранит не только всех вокруг него, это ранит его самого. Кто-то понимает, о чем я говорю? Никому от этого не хорошо. Другими словами, родные мои, я начал углубляться в этот вопрос и спрашивать Бога: Бог, объясни мне, потому что я устал год за годом вкладываться в что-то, что потом становится моим врагом и атакует меня же. Кто-то может понять, о чем я говорю? Я просто начал у Бога умолять, говорю: Отец, я прошу Тебя, укажи на проблему, объясни, дай мне разобраться с этим, потому что я хочу поднимать тело Христа, я хочу давать людям возможности двигаться в теле, я хочу давать обязанности, уполномочить людей двигаться, лидерские позиции. Но, дорогие мои, что-то происходит с человеком. Когда именно когда он встает с лавочки, просто, да, находясь просто частью какой-то организации, церкви, служения, и когда человек делает несколько шагов в какое-то призвание, в какую-то мечту, с ним что-то начинает происходить. Кто-то понимает, о чем я говорю? Сегодня я хочу адресовать именно эту проблему. Итак, дорогие мои, сразу назову эту тему, и вы по названию поймете, о чем сегодня будет разговор. Тема называется «Распознавая дух сиротства». Вы даже не представляете, сколько меня взяло времени перед тем, как подойти в эту тему. Я так говорю, что это не есть что-то особенно, знаете, то, о чем не говорили. Я слышал об этом от пасторов Завета, людей, которые поднимали эти вопросы. Ко мне пришло несколько книг. Одна книга, я в конце скажу, если не забуду, которая очень полезна будет людям, которые хотят освободиться от духа сиротства. И я так скажу, дорогие, я начал задавать Богу вопрос. Что происходит с людьми, когда они начинают двигаться в свое призвание, в свое направление? Вы знаете, сегодня я хочу поговорить о том, что есть дух сиротства, семья, что и что такое дух сыновства. Речь ни в коем случае не пойдет о разных полах. Кто-то понимает, что пол не имеет. Мы говорим о духовном сыновстве и о духовном сиротстве. Поэтому сыновство, как мужчины, так и женщины, должны иметь и обладать сыновством. И также самое духовное сиротство, оно не имеет пола. Также мужчины и женщины являются сиротами. Итак, дорогие мои, мы не пойдем о разных полах. Это дух. Сегодня мы будем говорить именно о духе. Независимо от того, мужчина или женщина, всем необходимо иметь дух сыновства. Вопрос. Откуда появляется дух сиротства? Сразу начнем раскладывать эту тему, закладывать фундамент. Сразу скажу, дорогие, если кто-то сегодня куда-то спешит, я сразу говорю, что я вас не держу, но я эту тему сегодня завершу. Кто-то понимает, да? Я сегодня хочу, я не знаю, сколько меня это времени займет. Потому для меня эта тема настолько важна, настолько глубока и настолько серьезна, и я ее приберег именно на конец года, чтобы мы с вами могли войти в Новый год с абсолютно обновленным сознанием. Кто-то понимает? Итак, откуда взялось, извиняюсь, духовное сиротство? Это происходит по той причине, что люди родились свыше, но никогда не пережили встречи с Богом, как со своим отцом. Знаете ли вы, что можно быть спасенным, рожденным свыше, познакомиться с Иисусом, иметь общение со Святым Духом, но никогда не войти в общение, в близость с Небесным Отцом, как с Папой? Кто-то понимает, да? Это откровение базируется на том, или это то, куда мы с вами движемся, почему церковь дозрела до этого откровения. И сегодня мы разберем, что такое сироты. Сегодня я дам несколько моментов, о которых мы поговорим, как распознать сиротство внутри себя. Что такое сиротство, что такое сыновство. Итак, дорогие мои, пока человек не познал, если смотреться глубже, религия вытекла из духа сиротства. Дух сиротства породил религию. Когда люди не встречаются лично с Богом, сегодня я несколько мест из Библии покажу вам, человек начинает достигать делами сердце Бога. Кто-то понимает? Это говорит о том, что когда человек пытается делами достигнуть сердца Бога, он никогда не понял, что он абсолютный сын и правообладатель наследия. Кто-то понимает? Сыны не зарабатывают, сыны служат и ожидают. Кто-то понимает? Сыны работают в доме на отца. Они работают. Почему они работают на отца с удовольствием? Потому что наследие, они знают, уже принадлежит им. Сироты работают на себя. И как только что-то не идет по их, сирота здесь же покидает то место, в котором он пытался вкладывать что-то. Кто-то понимает, о чем я говорю? Итак, дорогие мои, сегодня об этом. Религия – это, я так скажу, это дитё духа сироты. Сиротство, опять же говорю, что мы сразу должны все понять. Все мы на эту землю рождаемся не только грехопадением, да, связанные, или в грехе, в грехопадении. Мы также все на эту землю рождаемся сиротами, которые должны быть усыновлены Духом Бога. Кто-то понимает? Нам с вами нужно понять, что это не что-то, что автоматически прилагается к твоему рождению свыше. Это что-то, что тебе нужно обозначить, понять и прийти к Небесному Отцу, как Авва Отче. Кто-то понимает, что такое Авва Отче? Папочка. Это откровение очень глубокое и очень серьезное. Объясняю. Одна из самых главных потребностей в теле Христа – это высвободить дух сыновства. Дорогие, наша миссия с вами – это не только спасти людей, это вернуть их назад в объятия Небесного Отца, вернуть их в Эдем, как Адам, Ева и Небесный Папа. Кто-то понимает? Весь план Бога – это не то, что спасти тебя. Спасти – это самая первая ступень, это самая необходимая ступень. Но это не цель Бога. Цель Бога – вернуть тебя в отношения с Ним, которые ты потерял в Эдеме. Все со мной? Это есть самая главная цель, которую Бог преследует здесь. Другими словами, ты можешь быть спасен. Вы знаете, сейчас масса деноминаций. Апостолы-сироты, пастыры-сироты, лидеры-сироты. Они знают Библию, они закончили институт, они сироты. Они ведут себя как сироты. Они грабят дом Бога не потому, что они плохие, а потому, что в подсознании они сироты. А сирота что делает? Он не живет, он выживает. Сирота никогда не отдает, он все пихает в свой рот. Это жизнь сироты. Жизнь сироты, дух сироты – это выжить любым путем. Кто-то понимает, что такое сиротство? У меня были друзья-сироты с интерната. Я знаю, как они живут. Это, Бог мой, за ними наблюдать. Если у кого-то не было друзей с интерната, другие сирот, это люди абсолютно другого склада ума. Ты можешь отложить, укусить бублик, отложить – не хочу. Он берет все это на завтра, потому что у него завтрашнего дня нет. Он сирота. Он знает, что о нем никто не позаботится, если сирота не позаботится сам о себе. Вы знаете, что это точно тот же концепт относится к духовной сфере. И если ты никогда не познал именно Бога, как папочку, как Авва Отче. Авва – это еврит, слово на иврите, которое относится к самому нежному названию отца. Сирота никогда, заметьте, сирота никогда Небесного Отца не назовет папочка. Он всегда его назовет Бог, Царь, Небесный Отец, Властелин. Потому что для сироты нет титула папочка. Как только сирота назвал Бога папочкой, он уже не сирота, он сын. И это не то, что ты сейчас устами можешь сделать. Это говорит, тебе это должно быть, тебе, во-первых, тебе нужно осознать. Второе, нужно спросить, Бог, любимый небесный папа, он у сироты отец, это Зевс молнией, который хочет убить всех. А Иисус защищает от того, чтобы папа не был убийцей. Дух Святой – это дух контроля, который не помогает тебе, он просто контролирует тебя, что ты здесь на земле делаешь. И не дай Бог, ты что-то сделаешь не так, как Бог хочет. Дух Святой тебя, дух контроля тебе даст. Кто-то понимает, что такое иерархия Бога в позиции сироты? У него никогда нет уверенности, сохранности. Он выживает. Он всегда работает. работает на Бога. Он не живет. Богу не нужна твоя работа. Ему нужно отношение с тобой. Понять папочку – это понять отношение, которое он имеет с тобой. Твои дела не меняют положение отца, и его мнение насчет тебя не меняют вообще. Но откровение об Авва Отче тело Христа должно получить. Иначе мы обречены сжирать, съедать, рвать и уничтожать друг друга внутри тела Иисуса Христа. Потому что каждый член или часть церкви, она должна понимать, что она покрыта телом. Печень не выживает, и сердце не выживает. Они живут, помогая друг другу, все остальные органы помогают жить всем остальным органам. Нам нужно понять это откровение семье. Итак, сегодня быстрая проповедь не будет, я гарантирую. Окей? Поэтому, если кто-то решает сегодня пойти пораньше домой, я хочу тебя разочаровать. Окей? Хорошо. Самая главная вещь, самая огромная потребность в теле Христа – это высвобождение духа сыновства. Итак, Римлянам 8:15. Я хочу, чтобы ты это место запомнил. Мы его все знаем, мы его читали, но я хочу сейчас прочитать именно в свете этой темы. Итак, Римлянам 8:15. «Потому что дух, обретенный вами, не превращает вас в рабов». Слушайте внимательно. Это современного перевода. Но превращает нас в детей Божьих. Кто-то понимает? Превращает, трансформирует нас в детей Бога. И восклицаем мы «Авва», что значит «отец» или «папочка». Сам Дух подтверждает, что мы дети Божьи. Другими словами, внутри тебя, когда ты получишь откровение об папочке, об Авва, у тебя Дух подтвердит. Вы знаете, что только сыны могут быть полностью спокойные, уверенные, уравновешенные. Они не дергаются, они не пытаются вскочить что-то раньше времени, захватить чье-то, ограбить, забрать наследство раньше времени. Потому что сын уверен, что все в доме уже принадлежит ему. Это всего лишь дело времени. Один раз я поймал своего сына, когда он протирал машину. Несколько лет назад. Он протирает мою машину. Я думаю, что моему пацану протирать мою машину? Я ему задаю вопрос: сынок, а что ты машину протираешь? Он говорит: папа, ты не в курсе, эта же машина скоро моя будет. И вы знаете, мне сын дал откровение, которое я сейчас только начинаю понимать. Вы знаете, что сыновья знают, что они сыновья. И я смотрю, вы знаете, и я прям остановился на секунду. Думаю, глянь, он заботится о моем, как о своем, потому что оно его. Он не пытается захватить, он просто знает, что оно еще не его. Еще не его. Кто-то может понять, что такое сыновство? Сыновство, оно не пытается сейчас забрать. Сиротство все ходит сейчас, прямо сейчас. Забрать, угнать, свалить, покататься, разбомбить. И потом грабить новое что-то. Это сирота. Сын ухаживает. Сын заботится, потому что это его собственное наследие. Это его, оно уже его. Кто-то может понять глубину откровения того, что я сейчас говорю? Пусть Дух Бога, во время того, как я сейчас буду открывать тебе тему, пусть Дух Бога обличает, исцеляет и восстанавливает сердца людей, к которым это относится. Сиротство – это вещь, которую не видно на лавочке, но моментально высвечивается, когда отец начинает разговаривать с сынами и раздавать им какое-то задание. Давать им работать в доме. Кто-то понимает, что это... Сыновство не включается, когда тебе 3 года. Кто-то понимает, да, физически? Оно включается, когда дети подросли, вот уже 15, 18, 17 лет, и здесь начинается понимание того, что такое раб, а что такое наследник. У моей сестры есть сын, которого они адаптировали. Они любят его ровно так, как и своих. Абсолютно. Никакого другого ничего. Но он настолько пытается выслуживаться. Дети гадят. Сирота моет посуду, убирает, ищет, чтобы его заметили. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он ищет, чтобы мама увидела, потому что он понимает, что он не сын, и ему что-то нужно сделать, чтобы быть таким же самым, хотя в понимании моей сестры они все одинаковые. Любовь не меняется никому. Сирота – это не отец виноват. В сиротском духе виноваты мы. Потому что мы расположили себя и не принимаем своим сиротским духом любовь небесного Отца в нашу жизнь. Кто-то может понять, что такое рабство? Хорошо. Сам дух подтверждает, что мы дети Божьи. И раз мы дети Божьи, то мы наследники Божьи. Кто-то здесь? Наследники. Слушай сюда. Как сам Христос. Ты точно такой наследник, как и Христос. Что ты паришь себе голову? Если отец тебе дал задание, делай. Не дал, не заморачивайся. Сироты делают что-то, что отец их никогда не просит, потому что они хотят обратить, сиротское сердце хочет обратить внимание отца на себя, потому что он не сын, он сирота. Сыновья в это время дурачатся на улице, и им абсолютно все равно. Они сохранны в своей позиции сыновей. Кто-то может понять меня? Все это перефразирую в духовный мир, потому что так оно все работает. Я просто устал терять пасторов, церкви, я устал терять лидеров, я устал терять близких людей из-за того, что мы не распознали этот дух и не разобрались с ним внутри церкви. И этот дух продолжает грабить нас, прекрасных людей, ссорить вместе, и те, никто не виноват, виноват дух, который нужно изгнать, освободиться от него и войти в сыновство и успокоиться. Успокоиться. Время выйти, выйдешь. Не время, а отдыхай. Почему ты рвешься в бой раньше времени? Потому что ты пытаешься, твое сиротское сердце хочет сделать что-то, что даст отцу, а тебе другое мнение, лучшее мнение. Лучшее мнение о тебе у Бога уже нет. Оно самое лучшее. Не можешь ты ничем больше привлечь внимание Бога. Ты только можешь сиротским духом и сердцем навредить самому себе. И покалечить всех вокруг. Потерять семью. Дальше. Так как народ Израиля и церковь были смоделированы по примеру библейской семьи, нам нужно понять. Все было смоделировано по примеру библейской семьи. То есть, ее лидеры для своей паствы должны быть, скорее всего, духовными родителями, чем руководителями и начальниками. Другими словами, мы с вами смоделированы так, по принципу Бога, что Он небесный Папа, и у Него дети. Церкви должны так двигаться. Есть Отец, которого Бог назвал Отцом. Например, Он поставил меня быть духовным отцом определенному количеству людей. Кто-то понимает? И моя позиция не властвовать тобой, а воспитывать тебя как сына, чтобы ты впоследствии стал отцом. Неправильные сыновья порождают неправильных отцов, и неправильные сыновья идут, понимаете, да, по цепи все. Сын порождает неправильного сына, становясь отцом, и этот дух передается из поколения в поколение по духовному ДНК, и мы сами не понимаем, почему раньше все было нормально, а сейчас у меня все, и то хочу успеть. Люди сгорают, умирают, теряют сознание, парализуют, потому что они пытаются сделать что-то, чему их Бог не призывал. И раньше времени начинают уничтожать свои собственные жизни. Кто-то понимает о чем? Потому что ты должен быть сын. Ты должен успокоиться в любви отца. Поверьте, отец знает, как обратить твое внимание и попросить тебя что-то сделать. Поверьте, я знаю, как дозваться моего сына со второго этажа, с третьего этажа. Я знаю, сынок, сын, что, пап, иди сюда, я занят. Вы знаете, что сыновья, знаете, кто вот так реагирует? Сирота. Сын, он валяется. Вы знаете, сколько я моего Дэна бужу утром в клуб ехать. Боже мой. Света каждое утро наблюдает эту битву. Дэн, что? Ты встал? Да. Я уже у Дэна это минут 15. То есть это вот в кровати нужно перевернуться. Несколько. Это сын, ему плевать. Он может встать сразу, может через полчаса. Он не теряет меня, он уверен в этом, поэтому и издевается надо мной. Сироты, они абсолютно insecure. Знаете, есть такое выражение у американцев? Insecure, несохранные, они боятся, они, как они, оголенные в этой ситуации. И поэтому, как только отец еще не успел сказать имя, сирота уже здесь. Потому что сирота пытается завладеть. Сиротам кажется, что они лучше сынов. Никто не лучше один другого. Самое должно доминировать в церкви сыновство, а не выслуживание сирот. И доказательство отцу, что я лучше, чем вот эти лентяи сыновья твои, которые там валяются просто и уверены в себе. Но я сейчас не говорю, это, конечно, шутка была. Сыновья знают своего папу и не исполняют миссию папы. Амен? Это шутка земная. Потому что почему? Потому что мой сын знает, что он никуда не денется. Он знает, что отец не гневается на него. Просто папа хочет его быстрее поднять. И все. Амен? Света улыбается. Ух, у нас веселухи по утрам и надо. Машина прогрета, все собрано. Сидим, ждем сына. А он припирается в одеялке. Я уже все, я уже в кедах, я готов, все, полностью одет и ехать. Он одет, ты скоро, сейчас еще завтрак будет. И я сижу весь одет, жду, пока он позавтракает. Вы знаете, что вы должны сейчас откровение получать, что отец любит сына, и он подождет, пока это чудо позавтракает. Кто-то понимает, что отец не будет драться, гневаться, орать. Хотя бывают разные вещи. Поверьте, в нашем доме нету. Поверьте, у меня дома мир, я как только децибелы поднимаю, сразу оп-оп-оп-оп, сразу, знаете, звук. То есть я люблю, чтобы в доме был мир и покой. Но иногда бывает веселая ситуация. Но никакая веселая ситуация не меняет моего положения к нему и его положения ко мне. Никакая, никогда. Я уверен в том, что он сын, он уверен в том, что он сын, и у него есть папа. Все. Дальше. Апостол Павел заметил, что у нас есть тысячи наставников во Христе, но очень мало духовных отцов. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? Много наставников, но мало духовных отцов. Это 1 Коринфянам 4 глава с 15 стиха там написано. Я читать не буду, времени просто нет. Сейчас мы провалимся в саму тему. Это еще не тема, кстати. Ты думаешь, что это тема? Слушай, это не тема, это прогрев двигателя. Okay? Это я просто подготавливаю для темы платформу. Некоторым уже можно аминь сказать, все, у тебя уже вечер состоялся, да? Поверьте, эта тема намного больше, чем... О. Я, конечно, ее не исчерпаю и буду в нее возвращаться, когда Бог будет разрешать. И те, кто не получает должного отцовского наставления, впоследствии могут быть склонны ходить в духе сиротства. Другими словами, если правильный апостол и отец не является нормальным отцом, он порождает сирот. Потом рождаются апостолы-сироты, евангелисты-сироты, пророки-сироты. И что мы наблюдаем в теле Христа? Пятигранное служение, управляемое сиротским духом. И потом ты думаешь, почему этот пророк приезжает, не служит, а все у него на деньги склон. Кто-то понимает, о чем я говорю? Слушай, высвободи свой дар. А он перед тем, как высвободить дар, он бабло, давайте соберем. Потому что сирота, он не уверен, что ему дадут что-то. Он не уверен, что твой дар абсолютно от Бога, и Бог позаботится и обеспечит все в твоей жизни. Успокойся насчет этого. И ты смотришь, как люди бедные, и то, и то, и то. Деньги — это только одна часть, там все, там и внимание, что бы мне сказали. А вы меня любите, а вы меня еще раз пригласите. Сирота! Сирота! Сын скажет, не пригласите, слава Богу, на диване больше полежу. Сын спокоен и уверен. Кто-то понимает? Сирота пашет и пашет и пашет. Ему кажется, а вдруг я... Представь, я весь год ничего не делал. Это же ужас какой-то. А сын абсолютно спокоен. Почему? Не потому, что сын лентяй, а потому, что сын спокоен в том, что он знает голос отца, и когда отец зовет, а когда отец не зовет. К сожалению, многие служители-лидеры ведут свою работу в церкви, будучи духовными сиротами, несмотря на то, что были усыновлены семьей Божьей. И лидеры с сиротским духом не в состоянии в полной мере исполнить свое предназначение, они ограничены в своих возможностях принимать учеников и взращивать их для работы в Царстве Бога на земле. И получается, когда апостол-сирота, евангелист-сирота, пророк-сирота, пастор-сирота поднимает церковь, что хочешь, у него начнется дух сиротства в церкви. Это просто начнется преобладать. И вы знаете, мне как сыну в доме отца, абсолютно спокойному, не переживающему ни о чем вообще, мне очень тяжело, когда люди входят в мою жизнь, в мое служение и пытаются урвать кусок пирога. Для меня это непонятно. Я говорю: родные, что ты хочешь рвать? Это один пирог папин, и он наш. Ешь его, наслаждайся, не надо тебе. Вы знаете, что сирота? Сирота не может. Кто-нибудь видел сироту на дне рождения? Я не говорю сирота, который сказал, что он сирота, настоящего бездомного. Вы знаете, что он не может набрать себе кусочек торта, сесть, покушать и вернуться? Он набирает столько, сколько с тарелки уже спадать начинает. Дорогие, сирот видно абсолютно. Он ест столько, что у него уже плохо становится, потому что он не уверен, что завтра будет что покушать. Это дух сиротства, дорогие, это то, что Бог хочет остановить в церкви. И Он не хочет кого-то проклять или обличить, дорогие, это тема для того, чтобы исцелить тело Христа. Помочь тем, кто здесь и тем, кто там, которые только сейчас набирают ходы, двигаются. Потому что дух сиротства не видно вначале, его начинает быть видно, когда на тебе погоны, когда папа начинает раздавать что-то своим детям. Кто-то понимает? И начинается выезжать дух сиротства. И начинается соперничество. Кстати, сейчас будет очень интересно. Итак, родные, 15 признаков духовного сиротства. Ты готов? Наверное, не готов. Это же 15. Дорогие, представьте, их было больше. Их было больше, я их просто 15 сделал. Боже мой. Перед тем, как начну, сразу советую книгу. Кто записывает, записывайте. Если кто-то хочет углубиться в эту тему и раскрыть ее, подумать над этим, записывайте название темы. «От духовного рабства к духовному сыновству». Автор Джек Фрост. Еще раз. «От духовного рабства к духовному сыновству». Автор Джек Фрост. Я уверен, вы можете найти это в онлайне. Очень просто, я сам набрал. Эта книга просто открывается. Можете ее на iPad, можете на этот. Она не очень маленькая, но книга настолько уникальная. Я когда начал ее читать, я не мог оторваться. Там настолько... Я только маленькие превью сделаю. Вы туда можете пойти просто в глубину. И когда он открыл эту тему, боже мой, я просто был уникально-уникально удивлен этому прекрасному автору. Поэтому и так, от духовного рабства к духовному сыновству. Автор Джек Фрост. Итак, ты готов? Признаки духовного сиротства. Сейчас я иду в тему. Я уже подготовил платформу. Сейчас идем в саму суть сердечка. Признаки духовного сиротства. Номер один. Если записывайте, записывайте. У сирот есть проблемы с отношением к Богу как к Отцу. Самая первая проблема. Откуда все вытекает? Все начинается оттуда, что когда тебе преподали или перевели к Иисусу Христу, тебе никогда не рассказали о Небесном Отце. И то, что Он возлюбил мир, Он и послал Своего Сына. Не Сын сам самовольничал и прибежал на землю батю, знаете, ну, батю остановить от убийства. А Отец возлюбил мир, Отец влюбился в каждого из нас, Папочка полюбил каждого из нас и послал Своего Сына сюда. Окей? Поэтому самое первое. У сирот есть проблемы с отношением к Богу как к Отцу. Сироты видят Бога как господина, которого они должны постоянно задабривать. Кто-то понимает? Постоянно задабривать. Постоянно другими словами, если ты просыпаешься каждый день, и поверьте, дорогие, эта эпидемия намного больше, чем вы думаете. Вы можете корни... Сразу скажу, если ты найдешь минимум 3 симптома из 15... У тебя есть истоки этого духа, и тебе нужно просить у Бога освобождения и исцеления. Все со мной? Дорогие, поверьте мне, это не то, что в тебе какой-то бес живет. Дорогие, мы все рождены сиротами, и нам нужно двинуться в сыновство. Это значит, я должен распознать, обозначить, увидеть, понять, принять и попросить исцеления и двинуться к Небесному Отцу. Кто-то понимает? Это я должен сделать, потому что Бог тебя Авва, Отче, Папочка, Он тебя ждет с распростертыми руками. Ждет. Дорогие мои, почему Иоанн был любимым учеником Иисуса? Не потому, что Иисус ему сказал, иди сюда. Потому что Иоанн не отлипал от него и лежал у груди. Поэтому Иисус и полюбил. Иисус полюбил того, кто полюбил его. Это говорит о том, что Иисус абсолютно бесполярный. Тот, кто приближается к нему, тот и будет рядом с ним ближе всего. И тот и будет любимым учеником. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мы решаем, сыновья решают. Моя мелкая вообще от меня не отстает. То есть... Я вот жалею, что мы сразу двух не забецали, как первый раз. Потому что, елки-палки, сейчас я у нее друг, а Света подружка. О, папа джакузи, папа парк, папа... И ты, понимаешь? То есть, я думаю, я уже Свете как бы предлагал, но вообще-то поезд... Поезд как бы... почти ушел, но надежда есть. Шутка, шутка. Назад в тему, не сбиваемся. Не сбиваемся. Ну, всякое может быть. Господь Бог, Он Бог чудес и знамений. Хорошо. Сейчас пойдем не туда. Тема большая. Итак. Они чувствуют, что они должны задобрить Бога. Они должны, должны что-то сделать Богу. Они постоянно перед Ним преклоняются, постоянно работают, постоянно нарабатывают часы. Постоянно, Господи, что еще? Где еще? В то же самое время, когда сыновья ведут себя совсем по-другому. Они чувствуют, что должны больше молиться, больше читать Библию или работать усерднее. Просыпаешься, например, ты днем засыпаешь и говоришь, Господи, я сегодня опять пролетел. Мне нужно работать завтра усерднее. Ты сирота! Я не говорю о нормальном, когда человек реально влип и ошибся. Кто-то понимает? Ошибся. И ты просто лежишь и говоришь, пап, слушай, прости, такой день. Я не говорю, но я говорю о твоей повседневной жизни. Я понимаю, ошибки есть, и прощение ты у папочки должен попросить, или просто сказать, Бог, просто сегодня, просто такой день, засуетился, не было, это все нормально. Но если это переросло в цикл, и это каждый день, у тебя в этом проблема. Кто-то понимает? Это говорит о том, что ты теперь нарабатываешь любовь отца. Хотя любовь отца никто не зарабатывает, не нарабатывает. Ее просто в нее входят и ее имеют. Все. Иначе благодать, она не была благодатью. Поэтому благодать и благодать, потому что она дается даром. Бери. Наслаждайся. Дальше. Вы что-то, кстати, до того, как мы начнем тему, взяли для себя? Нормально, да? Хорошо. Я вас предупреждал. Тема будет очень сильно запакована информацией, поэтому приготовьтесь. Я сюда, наверное, темы 3 запаковал сразу, гарантию даю. Дальше. Они чувствуют, что должны больше молиться, больше читать Библию или больше усерднее работать над собой, чтобы завоевать Божье внимание и благословение. Они часто остаются с ощущением, что есть что-то еще. Они что-то не получили, что они должны сделать или привести что-то в своей жизни в порядок, перед тем, как Бог будет доволен ими. Если у тебя есть чувство, что Бог тобой недоволен, ты не сын. Тебе нужно просить прощения, отрекаться и говорить, Бог, я хочу войти в настоящее сыновство и успокоиться. Я не говорю о разнузданности, я говорю о покое. Я говорю о покое, которое дает только отец сыновьям, детям своим. Дети спокойны в моем доме, дети спокойны. Они не переживают, что им нужно теперь пойти в холодильник, выгрести все на 5 дней, потому что кто его знает, что там будет. Он спокойно пришел, взял себе кусочек там пиццы, кусочек там отрезал чего-то там, каши насыпал, борща налил, поел и все. Он не переживает, что он не загребает эту кастрюлю, несет. А что вы, а кто его знает, что будет? Кто его знает, может мама с папой куда-то денутся? Они не сироты, они уверены, спокойны. Дальше. Постараюсь двигаться быстро, но сами знаете, информация такое дело. Для сироты Бог не просто господин, но и строгий начальник. Также, когда они ошибаются, они попадают под определенного рода ненависть к самим себе. Сирота всегда, самое первое, боится Бога и ненавидит себя. За каждую ошибку, какой я лох, какое я чмо. У тебя даже есть твои слова, любимые, которыми ты себя называешь во время твоих пролетов. Это сиротский дух, отрекись. До греха, до ошибки, после ошибки ты сынулечка у любимого папочки. Просто теперь у тебя, немножко попачкался. Кто-то понимает, почему? Твои дети, когда укакают за ней, фу, вонь, отойди от меня. Наоборот, идешь, моешь, чистишь, меняешь дайперс. Жизнь такая. Родители никогда, настоящие родители вонь не боятся. Они понимают, что там есть проблема, они работают. Дальше. Папа, отойди от меня. А почему? Я укакался. А что ты теперь будешь делать с этой какой? Дай папе поменять дайперс. Окей? Я сам с этим справлюсь. Не справишься. И руками залезешь туда, и ногами. Не справишься. Я помню, как мои пытались себя... Знаете, есть период возраста, если кто не знает, с родителей, когда они сами себе дайперсы менять пытаются. Боже мой, это самый страшный период в жизни ребенка. Это когда он научился отстегивать все это. Шик-шик, отстегнул, шмяк. И ты открываешь дверь, а он пирамиды строит. Это примерно вот так люди хотят сами себя исправить без Бога. У тебя будут очень серьезные проблемы и большие пирамиды. Так, стоп, все, никаких шуток, тема серьезная. Дальше. Сыны же напротив. Смотри поведение сыновей. Сыны, напротив, видят Бога как любящего папу, который принимает их безусловно. Вот как мой сын, абсолютно, нормально, валяется себе там все, идет, абсолютно безусловно, абсолютно спокойно. Сегодня под раздачу попался. Смотри, видят Бога как любящего отца, который принимает их безусловно. Они знают, что безусловная любовь никогда не основывается на делах того, кто ее принимает, но на природе дающего. Вот почему, другими словами, ничего, знаете, почему я знаю, что я сын, и что бы я натворил, ничего не поменяется, или ошибусь, или упаду. Опять же, я не говорю сейчас о извращениях, я говорю о нормальном доме, нормальном отце, нормальных ошибках, которые происходят у людей. Потому что моя любовь, знаете почему, у сирот отношения зависят от сирот. Вот почему у сирот проблемы. Сирота думает, что вот мое отношение с отцом зависит только от меня. У сыновей ничего не зависит от них. У сыновей отношение, мое отношение с Богом базируется на том, что Он полюбил меня. И я ничего не могу сделать ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, что любовь его может остановить. Потому что Бог живет в Омеге, все уже видел наперед и знает всех нас. Все понимаете, да? Плюс грехи новые изобрести никто не может. Ты можешь их по-новому делать, это другая тема, но ты новые грехи изобрести не можешь. Окей? Дальше. Вот почему им не надо сражаться или действовать каким-то определенным образом, чтобы заслужить любовь Отца, завоевать ее. Во Христе Он все равно любит их целиком и полностью, такими, какие они есть. Вот это сыновство. Наглое иногда, непонятное сиротам сыновство. Иногда сироты, ну как, Бог, ты можешь вот это любить? Такие вопросы только сирота задают. А Бог может любить и любит, потому что, знаете, чем мне нравится Бог? Он никого не любит. Вы должны понять, что любовь, это вот я люблю тебя. Это значит, у меня есть шанс тебя разлюбить. Кто-то понимает, да? Это можно к человеку сказать, что он любит кого-то. Бог не любит. Это мы своими, знаете, жалкими фразами пытаемся придумать. Бог любовь. Кто-то понимает, что он есть источник любви. Это значит, что если это источник света, то я ничего не могу сейчас сделать, чтобы свет потух. Кто-то понимает, что есть любит, это я иногда фонарик включаю. Люблю, не люблю. Люблю, не люблю. Люблю. Я включаю фонарик, и я могу сказать, что я становлюсь иногда отражением из-за твоих дел, и я люблю или не люблю. Поэтому мы привыкли жить с духом сироты, потому что нам кажется, что я сейчас что-то должен сделать по отношению этого человека, и у нас с ним будет хорошее отношение. И ты прав, с человеком, да. Но не с Богом. Он не любит, он любовь. Его любовь нельзя остановить, нельзя прекратить. Он просто любит. Если ты будешь приходить к нему всегда, ты никогда его любовь не потеряешь в жизни. Потому что источник любви не любит. Он любовь. Все. Если ты это откровение поймешь, глядя, тема уже состоялась. Дальше. Следующее. Номер два. Готов? К номеру два. Готов? У нас будет 15. Аллилуйя. Рай для учителя. О. Итак, это было первое. Второе. Сироты часто сверхчувствительны. О, сейчас мы сейчас сюда пойдем. Бедные сироты. Сироты часто сверхчувствительны. Это второе. Духовные сироты переполнены духом отверженности. Самое главное, вы должны понять, что ими двигает. Они просыпаются отверженными. Они не просыпаются любимыми. Кто-то со мной? И когда ты просыпаешься отверженным, это значит, весь твой день будет сконцентрирован на том, чтобы завоевывать любовь. Это смысл твоего дня. Завоевать, что-то сделать, отмолиться час, оттрещать, где-то что-то помочь. И этот день для тебя, как для сироты, закончился хорошо. Окей? Хотя сын абсолютно положение другое у сыновей. Итак, духовные сироты переполнены духом отверженности. Он просыпается в отверженности, ему нужно завоевать. Сыновья просыпаются в любви. В любви. Спокойно, тихо, в любви. Вот почему сироты, они рвутся, а сыновей заставлять надо. Моисей, я призываю тебя спасти народ мой. Избери моего братана, а? Я как-то уже занят, у меня овцы. Кто-то понимает, что такое дух сыновства? Он не рвется в бой. Совсем не рвется. Но если папа настаивает, ну, надо так, надо. Вот что. И это очень часто меня напрягало. Я говорю, Господь, почему эти убегают, а эти рвутся? Он говорит, потому что это сыновья, которые постоянно текают, потому что им и так хорошо. Им не надо ничего экстра делать, чтобы быть с Богом в взаимоотношениях. Он пришел просто на куст посмотреть. Он же не виноват, что куст начал с ним разговаривать. Окей? И пусть куст говорит, обулся назад, найки свои застегнул и пошел. Поговори с братухой, он вообще-то ничем не занят. У меня семья, у меня дети. Вот так вот ведут себя сыновья. Сыновей еще не заставишь. Сироты, они все отложат, все, на всем топор забьют, все, он рвет. Почему? Потому что он движим неправильной мотивацией. Он движет не тем, что он хочет завоевать души, он движет тем, что ему сегодня нужно быть хорошим и удовлетворить свое «я» по отношению к Богу, удовлетворить, что он любим, делами любим. Окей? Дальше. То есть они становятся сверхчувствительными. Смотри, автоматически, когда они имеют отверженность, автоматически предрасположены к тому, что все идет против них. С сиротами невозможно разговаривать. Они уже слушают тебя и абсолютно видят тебя, как будто ты хочешь у них забрать, остановить, атаковать и лишить их призвания. Он уже настроен, он предрасположен слышать тебя по-другому. Поэтому, что бы ты сироте ни говорил, ты слышишься неправильно в его ушах, у него мир другой, окей? Дальше. То есть они становятся сверхчувствительными и сами того, не осознавая причин, начинают считать, что все или все вокруг против них. Кто-то понимает? Сирота это такой, проснулся, сегодня будет война. Сегодня все против меня, как мне выживать сегодня? Вот это дух сироты. Сегодня я поеду на домашнюю группу, это все будут атаковать меня. И будет лидер спрашивать, что я сделал для Господа. Мне нужно сейчас придумать, что я буду, надо пойти что-то сделать для Господа, потому что сегодня и домашняя группа будет. Смотри. Они становятся сверхчувствительными, сами того не осознавая, начинают считать, что все вокруг против них. Следовательно, таких людей очень легко обидеть. Они чрезмерно реагируют даже на незначительное замечание и испытывают постоянное недопонимание со стороны других. Они постоянно не поняты, не приняты, не признаны, потому что это не то, что их не поняли, они не могут быть, они боятся войти в близость, боятся открыться, потому что сирота, он знает, что, может быть, скоро его здесь не будет, он не входит в дом отца как сын, он входит как раб, смотря вдруг скоро надо менять место жительства будет, это сердце сироты. Поэтому сирота никогда не впускает никого близко. Или достаточно близко, держа на расстоянии. Почему? Потому что заранее уже подразумевает свой уход. Сирота. А дом отца – это очень уникальная позиция. Открывайся, вливайся, работай, двигайся. Не твое место. Отец дальше поведет своих детей. Кто-то понимает? Церковь двигалась, остановилась. Нормально, выходи, двигайся дальше. Но это не говорит о том, что теперь все на расстоянии держи. Где-то в одной церкви его обломили, теперь все церкви такие. Это дух сироты. Двигайся, вливайся, не мойся. Дальше. Номер 3. Записывай. Это интересно. Сироты всегда соперничают с другими лидерами. Соперничество. Это их жизнь. Потому что соперничество подразумевает то, что кто-то должен быть лучше. А это хлеб для сироты. Для сироты надо узнать, кого просмотрели больше, кого прослушали больше, о ком говорили больше, кто во внимании чаще, кого, чьи страницы смотрят. То есть это сирота, потому что он все к нему. Ему сын да абсолютно спокойно, нормально. Нет, так не нормально. Сирота, он озабочен всем в своей жизни. Итак, сирота всегда соперничает с другими. Это пункт 3. Не имея отцовского одобрения, осиротевшие духом лидеры всегда стремятся самоутвердиться перед другими. Из-за этого стремления, сами того не осознавая, они начинают соревноваться с другими лидерами, даже вне церкви. В соревнования входит все. от воспитания детей, начиная от размера домашней группы, заканчивая маркой автомобиля и размером квартиры. Они соревнуются со всеми вещами, чтобы выглядеть благословенно. Для сироты, для него футболка, ему Армани надо. Тебя ж смотрят десятки тысяч. В чем ты вышел? Сыну плевать. Если он сын, его и в футболке смотреть будут. Алло! Твой Армани ничего не решает. Твои Гуччи мучи, не имеет никакого значения. Родные, я неплохо. Я люблю качественную продукцию, но она не создает имидж. Она просто помогает тебе жить. Когда у тебя на фотографии ты не можешь миновать. О, смотрите, какой айфон. Успокойся, сирота, сиротинушка. Ой, наверное, что-то какая-то тишина в зале. Наверное, молиться будем горячо после этой проповеди. Аминь. Да аминь, говори, нам это всем нужно, семья. Это не для того, чтобы ранить. Нам всем нужно, всем. Кому-то полностью выйти из сиротского духа, кому-то отчасти увидеть, что ты еще не там, где должен быть, и исцелиться. Это тема для, хотя бы для того, чтобы ты, опять же, может, сегодня так сильно в глубину и не пойдем, но для хотя бы обозначим, окей? Обозначим, окей? Дальше. Ты со мной до этого момента? Ты еще готов несколько пунктов выдержать? Часы не работают, сегодня все не работает. Самое главное, что мой микрофон работает. Все остальное мелочи жизни. Man. Но я буду двигаться как можно быстрее. Хорошо. Сироты всегда соперничают. Это третий пункт. Четвертый пункт. Записывайте. Сироты всегда пытаются захватить духовное наследие. Этот пункт достоин немножко более внимания. Итак. Сироты, как правило, раньше своего времени пытаются захватить духовное наследие. Сюда входит все. Помазание, рукоположение, служение, призвание. Кто-то понимает, да? Позиция и микрофон. Да? Раньше времени. Почему? Потому что сироте нужно отрезать кусок пирога. Вы знаете, что это было? Я не буду открывать эту притчу, я все наизусть знаю. Мы ее на энкаунтере каждый раз, Илюша, проповедует насчет этой темы. Это блудный сын. Помним эту притчу? Блудный сын, который ушел с дома отца. Что делает блудный сын с духом сироты? Он говорит, отдай мне сейчас, и я пойду. Другими словами, духовные сироты пытаются наследие захватить раньше времени. Вот почему очень часто у духовных сирот крах, крах, крах. Потому что, войдя не в свое время в наследие, у тебя нет мудрости им управлять и распоряжаться. Как правило, идет абсолютное расточение, банкротство духовное и потеря всех позиций. Кто-то понимает? Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я просто сейчас имен не буду называть ни пастырей, ни никаких людей, ни церкви. Я знаю, о чем я говорю. Раньше времени впрыгнуть, захватить, отдай сюда. Дальше. Итак, они всегда пытаются захватить духовное наследие. Это история с блудным сыном. Это просто-напросто система выживания сироты. Если сам не возьму, то мне никто этого не даст. Знаете, что такое сирота? Сыновья спокойно сидит, молится с Богом, общается, нужно помочь, поможет, никуда не рыпается. Он знает, что если это наследие Христа, а Библия говорит, значит и наше, значит ты в него войдешь. В свое время. Амин? Успокойся. Я вошел, я наслаждаюсь. Вы знаете, дорогие, что я не перегораю, делая то, что я делаю. Тяжело, не высыпаюсь, да, иногда бывают некоторые вещи. Но когда я выхожу сюда, я все забываю. У меня приходит абсолютное исцеление. И я благодарю Бога за все, что было, чтобы добраться вот до этого места и сделать то, для чего я рожден Богом делать. Амин? Смотри. Это наследие. Я в нем. И, понимаете, кто-то пытается меня лишить этого. Да не сможешь ты лишить человека наследия. Оно его. Лишить могут тогда, когда оно не твое, неправильно взято, раньше времени впрыгнуто. Тогда оно и расточено. Когда оно от Бога, оно не только получается вовремя, оно растет и благословляет других сыновей в доме отца. Кто-то понимает? Оно настолько помогает, оно облагораживает, а не грабит. Оно обогащает, а не помогает людям обнищать. Я хочу обогатить тело Христа функцией, которая мне доверена. И все. Okay? Ни в коем случае не ограбить. Дальше. Это абсолютно другая тема. Итак, служение. Дальше. У них девиз. И если сам не возьму, мне никого это не даст. Поэтому мне даже нравится, когда ты людей просишь что-то делать, они откладывают, говорят, ну, давай мы подумаем. Мне приятно работать с людьми. Почему? Потому что они не рвутся, они стабильны, они спокойны. Мое, не мое, да, я подумаю. Ты только... Вы знаете, чем мне жаль сирот? Нам нужен кто-то. Сирота, я беру. Нам и это нужно, я беру. Я беру. И потом бедный сирота волочет столько, что он, бедный, умирает от этого мешка. Но из-за духа сироты он не может пройти мимо еще одного задания. Он всегда его возьмет на себя. Это тебе кажется, что это крутой чел. А он просто сгорает от своего сиротского духа, беря на себя то, что Бог ему не доверял. И некоторые пасторы думают, о, какой классный человек. Ты провал в своей церкви готовишь, потому что сейчас он возьмет на себя больше, чем может. И ты доверишь ему больше, чем надо. И потом сгорит и он со всеми позициями. И ты вместе с ним, доверивший ему эти позиции. Кто-то со мной. Аккуратно с сиротами. Аккуратно с теми, кто все берут, всегда берут, никогда не отказывают. Будьте очень аккуратны. Потому что, наблюдая за Библией, да, смотря за Библией, Бог приходит к Гидеону и говорит, ты победитель. Он говорит, сейчас. Войдешь и завоюешь. Он говорит, я завоюю, ты что, водарил? И потом он просыпается, говорит, так, кожа будет в этот раз мокрая, трава сухая. Знаете, почему он делал знамение? Да чтобы не получилось. Знамение он не делал, чтобы совпало, он делает наоборот. Вот когда будет кожа мокрая, трава мокрая, все скажут, не-не-не, все, я не причу вообще, ищи кого-то другого. То есть Гидеон делал все это знамение за знамением, и все равно уже все знамения сбылись, и все равно не хотел. Бог уже ему постучался, говорит, бери своего слугу, пошли в стан врага, послушаешь, какие сновидения я им дал. Хорошо. То есть, как сыновья? Сыновья вот так, они ведут себя по-другому. Сироты ведут себя совсем по-другому. И поэтому то, что тебе кажется энтузиазм, я говорю, что это дух сироты. Будь очень мудр. Особенно обращаясь к лидерам и пасторам. Дальше. Ты берешь что-то для себя? Нормально? Кумекаем, кумекалка кумекает. Хорошо. Сегодня Крисмас, последнее служение. Напрягись. Ты войдешь в абсолютном сыновстве, в новый сезон. Абсолютно. Ты обозначишь это, попросишь у Иисуса прощения и скажешь, Дух Святой, открой мне сердце папочки. Открой мне сердце Авва, Отче. Открой мне вот ту близость, которая мне нужна для жизни, а не для выживания семьи. Дальше. Если сироты вкладывают в церковь, служение, какую-то организацию, они обязательно потребуют свой вклад назад и всем об этом скажут. Кто-то понимает? Обязательно. Я же вкладывал. Сколько лет я работал? Он не понимает, что ты работал на свое наследие, которое придет к тебе. Люди думают, что если они ушли из церкви, они потеряли наследие. Ты можешь в этой церкви, в какой-то там, на твой, ты считаешь ее неправильной или традиционной, ты в нее вложил 20 лет, ты не в церковь вложил, ты в духовное наследие вкладывал, и оно вернется в другом месте к тебе. Ты ничего не потеряешь никогда, потому что ты сын. Рабы думают, что это мое, церковь моя, уходя отсюда, я потеряю что-то здесь. Они думают о физическом наследии, о физических погонах, о физической кафедре, об этом пастыре, о том лидере, об этом месте, об этом ковре. И они здесь хотят вырвать. Бог говорит, успокойся, твое духовное наследие духовно, и я тебе могу его дать абсолютно в другом месте. Ты можешь здесь, как Давид, пропахать вообще на дом отца, этих овец спасти. Бог тебе с другой стороны наследие даст. Наследие, оно духовно, оно... Дорогие, послушайте меня внимательно. Сыны Бога, послушайте меня. Наследие, оно духовно и не привязано ни к какому физическому месту. Все со мной? Духовное наследие, оно не физическое. Поэтому, когда мне Бог объяснил это, что некоторые люди говорят, вот я приехал сюда, в эту церковь, вот все, потерял, меня никто не знает. Тебя Бог знает. Ты сын Бога, вкладывающий в наследие Бога, в духовное, и оно потом вытекает на тебя в том месте, где ты даже не ожидал. Кто-то может понять это? Понятно. Духовное наследие не физическое, оно духовное, и оно настигнет тебя, когда ты дозреешь. Неважно, ты можешь 5 церквей сменить, но дозреешь в шестой, и там оно придет на тебя. Неважно. Не думай, никогда не думай, что если ты вложил куда-то 15 лет, и теперь ты все потерял. В церкви люди не имеют значения. Ты будешь вознагражден отцом, а не пастором. Дальше. Итак, если сироты вкладывают в служение, организацию, они обязательно потребуют свою часть назад. Старший сын. Кто помнит старшего сына? Вы думаете, если он с дома не убегал, вы думаете, он крутой? Эта сирота еще похлегче. Та сирота все хавала и бегала. Эта сирота все имела, но ничего не брала. Алло. И эта сирота обвинила батю. Он подходит и говорит, я пашу на тебя сколько лет. Отец поворачивается и говорит, ты пашешь на меня? Все мое твое. Ку-ку! Очнись! Ты строишь свое царство. Старший сын не понял, что он строит свое царство. Он старший, это его. Как можно жить в доме? И ты мне даже теленка не дал. Батя поворачивается, говорит, это все стада твои. Иди хавай, что хочешь. То есть он вообще не понимал. Дорогие, вы знаете, что сиротство старшего сына намного легче, чем младшего сына? Сиротство старшего, это вообще, как можно жить посреди всего, работать, вкладывать, всегда думать как раб, как сирота, и потом еще обидеться на отца за то, что он принял какого-то сына и закатил ему пир. Отец поворачивается и говорит, да все мое твое, что хочешь делай. Я думаю, он до сих пор еще думает над этим откровением. Потому что это откровение, слушай сюда, это откровение может понять только сын. Кто-то понимает, что это притча, она очень глубокая. Это откровение может понять только сын, родные. Только сын. Это откровение никогда не может понять раб. Раб всегда, даже он работает в своем доме, и он даже не понимает, что очень скоро отец все мне, как первенцу, отдаст. Все. Включая этого мелкого. У которого сейчас ничего нет, и он мой тоже. Дорогие мои, у старшего сына даже не было концепта понимания. Ему казалось, а мне, а я, а меня не позвали. Не пойду я на вашу гулянку, нами гуляйте. Это значит, что мне нужно было с дома уйти, чтобы наследие, чтобы батя меня полюбил. Отец поворачивается и недоумевает. О чем ты говоришь? Ты хозяин в этом доме, а ведешь себя как сирота. Ты соблюдай. Дальше. Сироты нигде не задерживаются долго. Дальше. Так как только они поняли, что от данного места и ситуации, или личности они взять больше ничего не могут, и они взяли все, что могли вот здесь, то вскоре покидают это место. Потому что сироты не понимают, что вкладывая, где бы я ни вкладывал в дом отца, наследие копится не здесь, а там. Мое наследие, ящик один, я могу сменить несколько континентов и несколько служений. Но если я работаю в сердце сына, служа отцу, а не каким-то пасторам и епископам и апостолам, отцу, то мое наследие складывается в месте, которое настигнет меня, и мне даже никто из этих, с которыми я работал, не нужны. Кто-то может понять? Награждает папа, а не пастор. Вот где секрет. Дальше. Итак, они нигде долго не задерживаются, как только поняли, что все взяли, они сматывают свои манатки и ищут, и идут опять в то место, где они смогут работать на себя. Знаете, что они ищут в принципе? Кто мне даст маленький кусочек, маленькую мою соточку? Кто мне даст соточку? Кто родился в Америке, вы знаете, что это соточка, слава Богу. Кто мне даст мой маленький огородик, фазенду? Хоть маленький, но мое. Огурцы посажу мои. Ты можешь ничего не сажать, есть с дома отца. Сирота, он всегда хочет мне чуть-чуть, мое чуть-чуть. Вот и меня уже знать, меня пригласят. Дорогие, когда отца пригласят, он тебя возьмет с собой. Сиротам не понять сыновей. Им не понять наглость сыновей. Дальше. Сироты всегда убеждены, что они строят чей-то дом, чье-то служение, чье-то министри. Все со мной. Как только ты говоришь с сиротой, он тебе будет говорить, ну да, я здесь ненадолго, вот сейчас мы чуть-чуть поможем Андрею Шаповалову, чуть-чуть поможем, вложимся, немножко возьмем навык, засветимся, и потом чухнем строить свое, сирота. Мы все строим дом одного отца. И когда Бог для тебя предназначит что-то великое, тебя весь дом отца благословит, включая того пастора, который был. Кто-то понимает, что такое благословение отца? Бог заставит всех тебя благословить. Сиротам сейчас сложно меня понять. Сироты всегда убеждены, что они строят чей-то дом, чье-то служение. Они даже тебе это будут говорить. Ну да, я работал на тебя. Да, это твой бизнес. Сиротинушка, иди обниму, поплачем вместе. Сиротинушка. Ну да, мы работаем. Да, ну что я могу сделать для тебя? Да не для меня. Ты думаешь, я это делаю для меня? Если бы я делал что-то для меня, то это точно не это. Это самое стрессовое, что может человек вообще выбрать на себя. Не знать, покроешь ли ты здание на следующий месяц. Не знать зарплаты, заплатишь ли ты людям. Не знать вообще ничего. Потому что все на птичьих правах. Я специально так сделал. Даже членство убрал. Если оно от Бога, оно будет жить. А не от Бога, я его сам задушу быстрее, чем оно умрет. Потому что оно мне не надо. Окей? Мне не от Бога ничего не надо. Я настолько уверен в любви моего отца, что мне не надо ни церковь, ни ютуб, ни кафедра, ни микрофон, ни ничего. Я уверен в любви отца. На диване уверен. Вот так. Абсолютно уверен. Спокойно. И я не рвусь никуда. Почему? Потому что наследие само настигает тебя. Итак, последнее. Они строят... Последнее. Последнее в этом пункте. Порадовались. Ага, сейчас. Последнее в этом пункте. Последнее. Смотрите, аж кто-то вздохнул. Merry Christmas. Хорошо. Сироты убеждены, что они строят чей-то дом, чье-то служение, чье-то призвание. Они не понимают, что это дом отца, и они строят свое наследие. Вбей в свою голову, ты ни на кого не работаешь. Если ты пришел к отцу, отец награждает, ты копишь, собираешь свое наследие в доме отца. Неважно, ты кормишь бомжа, или ты где-то подметаешь и стоишь на дверях на камере, или стоишь за кафедрой, неважно, ты строишь дом отца. Сын, наоборот, заботится об отцовском, как о своем. Я уже вам рассказал, как мой сын с какой-то стати протирать машину стал. А он, знаете, он как лев уже облизывал. Он же знает, что это надо протирать. Сын, наоборот, заботится об отцовском, как о своем. И не переживает, потому что понимает, что все уже принадлежит ему. Все твое, мое. Зачем заморачивать себе голову? Также сын знает свою позицию, уверен в любви отца, потому что сын всегда спокоен и не пытается выживать. Сыновья никогда не пытаются выживать, сыновья живут. Пятый пункт. Двигаемся дальше. У сирот послушание всегда выше отношений. О, вы даже не принимаете какой-то глубокий пункт. О. Пятый пункт. У сирот послушание или законопослушание, закон превыше отношений или превыше любви. У сирот закон превыше отношений любви. Это значит, что не надо мне с пастором общаться. Я докажу ему своей работой, законопослушанием, похотой. Надо понимать? Эти люди даже не входят в близкие отношения с лидерами, со служителями, с домашними группами, лидерами домашних, неважно, с поклонниками. Они просто пашут и пашут. Слушай, у сирот послушание всегда выше отношений. Сироты живут любовью к закону, как фарисеи во дни Иисуса. Сироты пытаются иметь отношения с Богом на основании следования законам, принципам, правилам и нормам. Сироты ценят послушание больше отношений. Все со мной? У сирот отношения... Зачем я буду тратить сейчас время на отношения, когда я что-то могу для папы сделать? Для папы, ты даже не вздумай такое сказать, папа, обнаглели, папу называют, это Бог, это небесный отец, грозный и страшный, сказали все сироты. Алло, а сыновья сидят и говорят, а у тебя папа грозный, папа хороший, потому что сын не знает такого папу, как знает сирота. У сына папа хороший, папа с сыном в джакузи, по лужайкам гуляется, рассказывает ему сказочки, песенки поет. У него папа нормальный, и сын не поймет, что он рассказывает о каком-то злом мужике. И поэтому те, кто пережили Авва Отче, папочку отца, и те, кто слушают и говорят, как вы можете опустить великого Бога до уровня папочки, еретики. Вы знаете, сколько я раз это слышал? это все сироты, и мне их очень жаль, окей? Потому что они никогда не вошли, и с их позиции они правы, потому что они живут в другом мире, где Бог страшный, великий, всемогущий, огонь всепоедающий. И ты здесь пришел мне о папочке рассказывать. Я тебе дам сейчас харизмат. Хорошо. Сыны, однако, живут по закону любви. О, вы знаете, когда моя мелкая проштрафится, вы знаете, как я знаю, что она проштрафилась? Она экстра в любвеобильная. Она такая: папа, привет, как у тебя дела? Папа? Она проверяет меня, в каком я настроении, потому что что-то уже натворил. Вы знаете, почему мне нравятся дети? У них отношение любви превыше закона. Сирота побежит заделывать дырки, затирать фломастер. Кто-то понимает, да, свои, что они там в своем возрасте как проштрафились? Сирота работать идет. А сын или доченька, они идут папу любовью зализывать. Вот это настоящие дети. Кто-то понимает? Поэтому у детей отношения превыше закона. У сирот закон превыше отношений. Они всегда: к отцу, сейчас идти? Вы что, охренели? Он меня убьет. Я пошел работать, и, может быть, через месяц, почти при смерти, кормление голодных, папа заметит и простит. Вот это сирота. Сирота. Адам и Ева не поняли любви отца. И когда проштрафились, не к нему побежали, а что? От него побежали. От него убежали. Дух сироты вселился прямо там. Из-за куста там: ты нас не убьешь. Он тебя любить пришел, а не убить. Дальше. Сыны живут по закону любви. Они ценят истину, понимая, что величайшая истина в том, чтобы принимать любовь отца и отдавать ее окружающим. Все. Я принимаю любовь папы и дарю ее своим, тем, кто вокруг меня. Сыны понимают библейскую истину. Римлянам 13:10 написано: любовь и есть исполнение закона. Это я своими словами говорю. Любовь и есть исполнение закона. Любишь. Господь, скажи, какая... Пришли самые такие, знаете, головастики к нему. И говорят: скажи нам, какая самая большая заповедь? Иисус их разочаровал. Потому что они думали, что он сейчас что-то скажет, что они сделали. А он сказал что-то, в чему они даже не поняли. Он говорит: какая наибольшая заповедь? Иисус бы сказал: почитай отца и мать твою. Ладно. И здесь как-то вышло неправильно, я не знаю. Ладно. А Иисус в это время поворачивается и говорит: возлюби Господа Бога. Я такие: что? Что ты нам говоришь? Мы тут приносим Богу десятину с тмина. Кто у кого-то дома тмин есть? Прикидываешь, сидит тварь и отсаживает тмин. Ты только представь, как живут сироты и рабы. Он сидит, тмин взвешивает. Пыль! Десятина тмина. А это Богу. Нет, не 11%. 10. Анис и тмин. Иисус в шоке. Он говорит: вы попрали самую главную заповедь. Люби, служи, цени, отдавайся. И вы превознесли что? Тмин? Бог в шоке. Дорогие, поэтому я говорю, рабы, у них закон. Фарисейство, законничество. Все вот это вот вытекло оттуда. Ты смотришь сейчас на эти адвентисты, субботники. Ты смотришь, ты: Боже, мне их жаль. Вся их жизнь — исполнить праздник, стать тут, повернуться так, нагнуться вот так. И ты в шоке. Успокойтесь, вы дети в доме отца. Успокойся. Мне их так жаль. И чем дальше в лес, тем толще партизаны, и ты понимаешь, что там нету конца и края. Они идут туда больше, там больше. И бороды, завитушки. Я как приехал в Израиль, мы с ребятами в шоке были. У того завитушка длиннее, он ненавидит рядом в самолете того, у кого короче. Ты смотришь, у него там эти висяшки, белобольщики и полотенце, он весь в теме. Потом они говорят, что это еще не самый крутой. Самые крутые там с такими шапками, мономахами, там жесть вообще. И я смотрю, а это кто? Он говорит: к этому не подходи, может плохо окончится. Я такой:
язычник, то есть там жесть. Кто-то в Израиле был? Благослови вас Господь. Потому что я проехался по этим местам, я такого насмотрелся. Еще поехали-то с нашими русскими ребятами евреями, они нам все рассказали, как все работает. Ты в шоке. Вот это семья, слушайте, вот это сиротство. У кого длиннее какая-то выкрутушка, у кого там в голове вбито больше каких-то... И вы знаете, я видел вот эти вещи, когда они расширяют, написывая все. Вы знаете, так интересно смотреть о том, о чем говорил Иисус, и видеть это вживую. Как они все это увеличивают, чтобы писать вот эти все записи, законы, все эти закрутушки, завитушки на дверях, на себе. Вот бедный в шоке. А закон тебе дан просто, чтобы показать тебе, как далеко ты отпал. Мне жаль людей, которые пытаются это все исполнить. Любовью есть исполнение закона, семья. Любишь отца? Любишь ближнего, ты весь закон исполнил. Тебе тяжело это понять, а ты просто поверь. И работай, развивайся в этой первой заповеди. Дальше. Шестой пункт. Я так хочу пройтись быстро. Шестой пункт. Сироты ищут способы для выживания, ищут способы для выражения своей значимости. Сироты всегда ищут способ, чтобы выразить свою значимость, свой уровень, свое помазание, свою высоту, свой авторитет. Вот это сирота. Из-за нехватки эмоциональной поддержки и одобрения со стороны духовного отца, если у него еще отец был духовный сирота, то вообще кошмар. Люди с сиротским духом стараются во всем быть успешными. И если он в чем-то не успешен, у него будет 99% хорошо. 1% плохой, у него весь день плохой. Вот это сирота. У сироты все должно быть идеально. На благодать он опирается в самых крайних случаях, и то он благодать даже не чувствует, что он должен принять, он недостоин даже благодати. Это дух сироты. Сыновья живут в благодати. Смотри, из-за нехватки эмоциональной поддержки и одобрения со стороны духовного отца, люди с сиротским духом стараются во всем быть успешными, то есть они редко отдыхают и постоянно ищут возможности, чтобы возвыситься в глазах других. Другими словами, он пашет не для того, чтобы что-то сделать, он пашет для того, чтобы пастор сказал: «Вы видели его? А что? Вас тут не было! Он всю неделю работал!» Вот это именно для этого сирота это и делает. Чтобы он пашет, он знает, увидит, заметит. Заметили. Сирота счастлив! Заметили! Они редко отдыхают, постоянно ищут возможность, чтобы возвыситься в глазах других. Такие люди больше руководствуются личными амбициями, чем Святым Духом, исполняя свои обязанности лидера. А это, в свою очередь, разрушительно влияет на всю их духовную работу. Потому что то, что он делает, от него потом начинает требоваться. То, что сегодня было рекорд, завтра называется норма. Теперь ты должен это делать. Дальше. Некоторые пасторы думают, что приближают сильного лидера, который трудится, не покладая рук, везде, во всем. Но на самом деле они впустили кого-то, кто очень скоро принесет крах в его служении. И принесет разруху. Пункт 7. Буду двигаться чуть быстрее. Сироты всегда требуют особого внимания к себе. Сирота. Вы знаете, самое интересное, что вот даже взять сына у моей сестры, самое интересное, что все, вот они недавно были дома у нас, все, чисто родственная встреча. И вы знаете, самое интересное, самый послушный – это сирота. Самый чистый – это сирота. Тот, кто рядом с мамой, не спускает с нее глаз, даже если он не рядом – он сидит и смотрит в комнате, выбирает позицию, чтобы мама его видела, и он видел маму. Другими словами, дорогие, я когда пронаблюдал за всей этой картиной, я просто был в шоке. Я, кстати, уже думал над этой темой, уже работал над материалом. Это еще мне добавило, потому что ты видишь сироту. Самое интересное, эти все приходят дети, фломастеры, там рубашку, рукав порвал. Они же там, мама, друг друга под задницу. Этот их разнимает, и тебе может показаться, что самый воспитанный – это вот этот. Но вы не поняли. Он самый отверженный, имеет самую глубокую дыру и неисцеление в своем сердце. Поэтому и все делает правильно, до мелочи. Этим самым не живет, и детства у него практически нет. Кто-то может понять? что у сироты даже нет детства, нормальной жизни. Потому что он все делает, чтобы заработать мамина и папина, знаете, доверие и любовь. Заработать. Хотя те все это имеют, не зарабатывали, не получали. Они просто были рождены биологически и натурально от этих родителей. Вот это дух сыновства. Дальше. Итак, седьмой. Сироты всегда требуют особого внимания к себе. Сиротам всегда нужно особое внимание пасторов, лидеров. Они всегда чувствуют, что они обделены вниманием. Заметили? Сиротам всегда мало. Они всегда, я хочу с тобой встретить, а можно с тобой еще, а можно здесь, а можно приехать, а можно это. То есть сирота, вот он, и он тянется к вот этому постоянному, он думает, что он обделен вниманием. Он часто обвиняет людей в церкви, что их обошли и не заметили, потому что его или ее раненое сердце замечает все. Я не помню, кто со мной здоровался, а кто нет. Сирота знает всех в лицо и помнит каждое воскресенье, кто поздоровался, кто нет. Он считает все. Потому что раненый видит все раной. Кто-то понимает? Он не видит сознанием. Раненый видит раной. И поэтому обошли. Ну так я и знал. Не поздоровались. Точно я никому тут не нужен. Это сирота. А знаете, как сыновья в доме? Сын идет, всех обнимает. Ему даже не надо, чтобы кто-то подходил. Сын действует, потому что он не в гостях. Сын дома. Он хозяйничает. Добро пожаловать в нашу церковь. Не добро пожаловать в церковь к пастору Андрею Шаповалову. Здравствуйте, заходи. Добро пожаловать к нам. Сирота даже не скажет, что это наша церковь. Он скажет, я хожу к вам. У него подсознательно это вы, это не мы. Ты со мной? В то же самое время духовные сыновья проявляют сами внимание, заботятся и служат другим, совсем не переживая, что их кто-то обошел мимо или не заметил. Они абсолютно защищены в сфере внимания, любви. Кто-то понимает? Абсолютно. Успокойся. Тебя обошли? Не обойди ты. Раб, поступай как сын, а не как сирота, который... Я здесь последний раз. Встал, обнял, благослови. Это твой дом, это дом отца. Все, что дом отца, это твой дом. Неважно, на каком ты континенте. Это твой дом. Потому что это дом небесного папы. Двигаемся дальше. 8. Записывайте. Сироты не способны выстроить эмоциональную связь. Вот где, вот сироты могут все. Работать, пахать, показать такими, знаете, энтузиазм, все. Но сироты никогда, вы заметите, что сироты очень часто окружены совсем маленьким количеством людей или не окружены вообще никем. У них нет настоящих друзей. У них есть знакомые, знаете, там сотрудники, у них есть прикосновение, но никогда нет настоящей, потому что сирота всегда держит свои эмоции закрытые. Знаете почему? Потому что сирота, они по жизни раненые, и они больше не дают никому ранить себя. Поэтому закрыты автоматически для всех. Итак, сироты не способны выстроить эмоциональную связь, эмоции. Лидеры с сиротским духом – это непризнанные сыновья. Непризнанный сын – это тот, который должен работать на признание. Они могут выступать как чемпионы по раздаче заданий и приказаний своим подопечным и подчиненным. Но когда дело касается эмоциональной стороны взаимоотношений, тут они, как сказать, инвалиды. Признанным сыновьям гораздо легче выстраивать эмоциональную связь с другими людьми по той простой причине, что они на себе испытали духовную связь как со своим настоящим родителями, так и с духовными. Они могут отдавать любовь и принимать, потому что они исцелены в этих сферах. Вот и все. Ты посмотришь, сироту даже обнимать тяжело. Ты чувствуешь, там закрыто на ключик. Дальше, 9, записывайте 9 пункт. Сироты всегда недовольны собой и обладают низкой самооценкой. Когда ты какой бы день недели ты не подошел к сироте, он никогда не доволен. Он даже тебе, как дела? Да, хорошо. Честно, как дела? Плохо. Понимаете, сирота никогда не доволен собой. Почему? Потому что то, что он придумал себе достичь, и как он видит себя другого, он в этот имидж не может зайти. И поэтому всегда недоволен собой, потому что тебя в твоем сознании два. Первый – это ты, вот я. И еще один – идеальный ты и идеальный я. И когда сирота, знаете что, у сыновей нет двух вариантов тебя. Какой есть пап, такой есть сори. Сирота, у него всегда есть окаянный я и идеальный я. И я всегда, каждый день задача сироты дойти из нехорошего меня в идеального. Кто-то понимает? Он просыпается, сирота просыпается с мыслью, видя два варианта. Проснулся лох, а в постель должен лечь спать победитель, чемпион, завоеватель, святой. Поэтому людям в браке тяжело, потому что когда или один, или оба сироты ждут от друг друга что-то, что дать не могут. Кстати, это другая тема, это семейная тема, я туда сегодня не пойду, но только замечу. Они друг друга ожидают что-то, чего в реальности нет, рушатся браки. Перестань видеть идеального человека, люби его, какой он есть. Люби! Дальше. Ты что-то берешь для себя? Сегодня мы пропахаем. Если еще до тебя не добрались, подожди, еще не все пункты. Еще не все пункты. Кстати, дорогие, смешно, не смешно, немножко ирония, не ирония. Родные, поверьте мне, это настолько адекватная, серьезная тема сейчас. Вы даже не представите, где бы я ни был, с кем бы я ни встречался, я всегда упираюсь в проблему, которая движима сиротским духом. Всегда упираюсь в что-то, что движимо сиротами. И то, что сирота епископ, и под ним 5 церквей, 10, 15, не говорит о том, что он зрелый сын. Он и сам ведет себя как раб, и как сирота. И все остальные под ним выслуживаются перед ним, потому что сирота воспитывает сирот. Весь дом сиротский. Дальше. Духовный интернат. Все. Итак, сироты всегда недовольны собой, обладают низкой самооценкой. Сирота обычно обладают низкой самооценкой по отношениям и отношениям самоотвержения. Они имеют вот эту отверженность к самому себе, сравнивая себя с другими. Вот это проблема сирот. Он всегда смотрит на сына и говорит, ты его любишь больше. Знаете так у сирот? Ты его любишь больше, ты ему покупаешь больше. Ты ему сегодня, я люблю тебя, сказал на один раз больше, чем мне. Ты сегодня его обнял 3 раза, а меня 2. Сирота видит все. У него постоянно вот это, знаете, вот это чувство. Чувство с низкой самооценки. Он пытается наработать это. Они чувствуют себя отверженными и думают, что им не повезло. Другие кажутся им более благословенными, более успешными, более умными. Другие кажутся им более любимыми. Другим кажется, что все само в руки плывет. Им кажется, все само в руки должно плыть. Сыновья в другую же сторону, смотрите, сыновья чувствуют себя одобренными и принятыми. Вы знаете, что мне не надо говорить моему сыну каждый день, сыночек, я люблю тебя, потому что он абсолютно, абсолютно в этом уверен. Потому что все, что я делаю с ним по отношению к нему, наши отношения доказывают все мою любовь к нему и мое отношение к нему. Все. Все мое его автоматически. Смотри, я заметил, что даже состоявшиеся лидеры могут иметь низкую самооценку. Они отчаянно пытаются компенсировать это намеренным недооцениванием своих достижений. Видели таких людей? Слушай, ты сегодня так классно сделал. Да не надо, не говори, я не думаю. Знаете, да, вот это вот? Слушай, молодец, слушай, да я... Сирота не даст тебе похвалить его. Сирота, он как он сразу иголки выпускает, потому что как ты можешь быть доволен чем-то, чем он недоволен никогда? Он не даст, не примет, он не примет похвалу, он скажет просто нет, ничего, ты не знаешь меня. Вот это раненый сирота. Он никогда не примет благодарность. Хотя сыны немножко иногда проблемные, они много берут, чего не надо. Тебе наоборот, то есть сыновья, они ведут себя, они здоровые в отношениях. Итак. Сироты, да, если лидеры, то это вообще болячка. Они отчаянно пытаются компенсировать это намеренным недооцениванием своих достижений. Некоторые из самых успешных людей, которые когда-либо знал, встречался, общался, чуть ли не погибли от ненависти к себе. Ты просто иногда разговариваешь с каким-то лидером или пастором, просто там люди просто себя разрывают. Говорю, ребята, успокойтесь. И когда смотрю на тебя со стороны, ты достиг больше, чем даже ты планировал. И ты сидишь, человека благодаришь, исцеляешь, восстанавливаешь. Почему, дорогие, я умоляю вас, отрекитесь от этого духа. Это зараза, она уничтожит не только вашу жизнь, не только ваши отношения, вашу судьбу и вашу семью. Эта зараза доберется во все сферы вашей жизни. Поэтому я вам скажу честно, дорогие, если что-то относится к тебе, поверьте, в эти 15 пунктов вошло только то, что я мог сдавить вот в это время, окей? Сильно не мучая вас, окей? Ну как, мучение уже сейчас официально началось, сейчас 12 уже, окей? Поэтому сейчас началось, включается долготерпение, окей? Аллилуйя. Поэтому все нормально, окей? Сейчас как раз начинается самая проверка на зрелость. Поэтому, дорогие, я вам скажу, распознайте это. Эти 15 пунктов, это не все, что я сказал. И думаешь, о, пастор это не сказал. Это не важно. Важно, чтобы тебе это внутри Дух Святой показал. Кто-то понимает? Не мои слова, которые что-то... Я человек, я просто здесь, потому что Отец попросил меня сделать именно эту тему, именно на последнее воскресенье, чтобы мы с вами вошли в другой сезон с другим отношением к себе, к обществу и к своему небесному Папе. Все. Войди сыном. 17-й год, ты сын. Полностью. Ты сын. Окей? Okay? Дальше. Люди чуть не погибли к ненависти себе. Вы знаете, такое легко можно спрятать за красивой оберткой публичного человека, успешного. Вы знаете, вот он завернут. А вы знаете, что это вы видите завернутых пасторов? Я вижу их в развернутом состоянии, я с ними общаюсь. Особенно с теми, которых мне пытаются консультировать, поднимать, благословлять и молиться за них. Дорогие, я вижу пастора в развернутом состоянии. Я вам скажу честно, что дух сироты, он просто доминирует церкви. Он доминирует лидерские платформы. Такое легко можно спрятать за красивой оберткой публично успешного человека, но ненависть к себе обязательно проявится в одном или нескольких признаках, описанных в этой теме. 10-й пункт. Двигаемся дальше. Пункт 10. Сироты не знают, как правильно обращаться с другими. Сироты, они... Как вам сказать? Он знает, что он должен делать по отношению к Богу, царю и властелину. Сироты, они теряются в отношениях друг с другом. Сейчас я скажу, сейчас вы поймете, что я имею в виду. Итак, сироты не знают, 10-й пункт, как правильно обращаться с другими. Отношение сироты к ровесникам, то есть к людям по рангу одинаковым, это часто отношение конкуренции, соперничества и зависти к успеху и положению других. Вот это все. Первая платформа, на которой мы с тобой начинаем разговаривать, если я сирота, а ты сын, то это сразу ты начинаешь мне говорить о своих победах, или там я вижу твой ранг, и я начинаю доминировать и, как вам сказать, возноситься над тобой. Не так уж все это было. Я это знаю. Слышали сирот когда-нибудь? О, я там был. А я это видел. Я видел людей, когда ты стоишь, как сын, рассказываешь мне, слушай, я сегодня был в моле, не успел подойти к человеку, возложи руки, человек исцелился, такое свидетельство было, видел, у меня два раза такое было. Вы понимаете, да, что такое сирота? Вот этот дух сиротства, он не может адекватно смотреть в глаза, выслушивать о чудесах и что-то, чего-то отвратительного не сказать. Он должен превознести себя обязательно. Это настолько до автоматизма у сирот доведено, что ты даже придумаешь какую-то историю, проверяя его, и ты увидишь, как у него автоматически сработает самозащита, чтобы подавить тебя и вознести себя. Не так это было нормально. О чем вы рассказываете? Это он... То есть, поняли, о чем я говорю, да? То есть, вот эта сирота, вы сразу моментально почувствуете дух отторжения. Он может с тобой общаться только в том случае, если ты хуже его. Алло? Сиротам комфортно среди наркоманов, алкоголиков, блудников, придурков. Придурки разного уровня бывают. Другими словами, им абсолютно комфортно с людьми, которым нужна, поняли, да, помощь, которым нужна поддержка, молитва. Но сироты себя абсолютно страшно чувствуют ввиду ровесников, у которых что-то получается. Помазание, успех, рост. Кто-то понимает, о чем я говорю? О, если вы не знаете, о чем я говорю, слава Богу, вообще-то. Но я вам скажу, я думаю, большинство из вас знает, о чем я говорю. Дух сиротский автоматически, он не знает, как себя вести с людьми, у которых то, чего он хочет. Он этого хочет. Знаете, что сироты опускают и отторгают? То, чего они так страстно желают. Но они желают этого не в тебе, а в себе. Но угадайте что? Сирота с удовольствием будет рассказывать о своих чудесах и знамениях. Сирота с удовольствием будет забивать весь эфир с собой. Вот это его позиция. Дальше. Итак, они считают, что должны сражаться и драться за каждое преимущество и предмет желания. Сироты не могут по-настоящему радоваться успеху и продвижению других. Они боятся, что если они не на вершине, их не будут ценить или уважать. Вы знаете, иногда наблюдаешь, собирается пастор, и один рассказывает другому, как у него дела идут. И тому надо опустить. Да, все, да, не так уж. Когда собираются два лидера, знаешь, с домашней группы, один кому-то рассказывает, и там это все превозношение, давление, да не так уж все это нормально. Они точно, это все какое-то плотское, это все на вид сделано. Другими словами, у сироты есть набор фраз для всех ситуаций. И с этих ситуаций ты никогда не выйдешь победителем, сирота выйдет победителем, задавив тебя. Окей? Это их дух. Они боятся, что если они не на вершине, их не будут ценить или уважать. Как только сирота слышит, что у кого-то что-то получается, сирота попробует сделать то же и сделать это еще лучше. Вот это дух сироты. Не из-за того, что это хорошо и для Бога, а чтобы свое собственное «я» задобрить и уважать себя. Okay? Для сыновей, с другой стороны, отношения к равным себе строятся на смирении и единстве. Они почитают и ценят других, искренне радуются их благословениям и успеху других. Сыновья чувствуют себя защищенными, осознавая, кем они являются, и таким образом не испытывают потребности бояться успеха других. Знаете, что такое боязнь успеха других? Он больше молился, он больше постился, и вот это вот у сыновей этого нет. Все базируется на самом первом откровении, познание отца как Авва отче. Все со мной, да? Познание отца как Авва, окей, как папа. Очень часто духовно осиротелые лидеры, сироты, плохо обращаются или даже оскорбляют своих подчиненных. Это происходит подсознательно, на подсознательном уровне, из-за глубоко поселившегося в душе человека обиды на своих отцов за то, что их, те их оставили, не ценили, не благословляли. Другими словами, сирота с тобой будет поступать так, как с ними поступали их вышестоящие отцы. Все со мной, да? То есть он передает тебе то же самое. Если человек был воспитан в любви, он любит. Он ценил, он ценит. Если человек вот так в соперничестве, пастор. И самое еще что позорное, когда пастора соперничают своими подчиненными в церкви. Это вообще позорный уровень. Потому что пастор никогда не дозрел. И он всегда хочет всем доказать, что он же пастор, он же круче, чем все. Ты пастор не потому, что ты круче. Ты пастор, потому что Небесный Отец это наследие тебе дал. И пастор никогда не бывает духовнее или лучше. Просто это твоя функция. Это то же самое, как почка и сердце. Сердце, потому что Бог создал сердце. Почка, потому что она почка. Не потому что сердце было какой-то крутым массой, биомассой. И Бог сказал, с этой крутой биомассой мы сделаем сердце. Бог просто сказал, ты будешь учитель, ты будешь пророк, ты будешь пастор, евангелист, ты будешь поклонник, ходатай. Все за мной. И это твоя функция. Двигаемся дальше. 11. Записывайте пункт 11. Мы уже почти у берега. Okay. И псалом вспомнился, да? Хорошо, такая наша жизнь. Сироты не способны, пункт 11, сироты не способны воспринимать реальность корректно. Ты когда-нибудь пытался разговаривать с сиротой, и ты не мог понять, о чем он говорит? У них другая реальность. То, что ты видишь, они не видят. То, что ты ценишь, они не ценят. Не потому, что они плохие, поверьте мне. Потому, что они сироты. И сиротское сердце преломляет все абсолютно по-другому. Слушайте. Я обнаружил, что те, кто несет в себе дух сиротства, видят этот мир через призму своего отвержения, боли, никому не нужности и разочарования. Следовательно, они воспринимают реальность иначе, чем другие люди, и этим ранят их. Вызывая мысли о том, что их лидеры либо лгут им, либо заблуждаются. Говорят, такое быть не может. О чем ты рассказываешь? В каком мире ты живешь? То есть у них настолько все по-другому. Ты хочешь его обнять, а сирота говорит, мною хотят попользоваться. Знаете, да? То есть, что бы ты ни сделал сироте из любви к отцу, сирота расценит как покушение на его жизнь, на то, что он имеет, или на то, чем он владеет. Все со мной? То есть вот эта сирота, ты его обнять и говоришь, а что это в меня человек обнимает? Потому что он не знает. Знаете, почему он не видит любви? Поверьте, не потому, что он плохой, потому что он никогда настоящей любви не пережил. Его всегда, когда обнимали, имели, кидали, бросали, грабили, духовно насиловали. И теперь, когда к нему кто-то походит, он как ежик съеживается, выпускает колючки, говорит, что этот человек ко мне подошел? Что ему от меня надо? Понимаешь? То есть и вот эта сирота, у них реальность другая. Они не видят твоей любви. Что бы ты ни делал, ты им деньги даешь, а мне не надо твоя подачка. Видели сирот? Чего ты мне тут кидаешь подачку? Сын нормально возьмет, говорит, спасибо, если появится еще... Без проблем возьмем. То есть дети нормально, они не обделенные. Они понимают, что такая сейчас ситуация. Дети с удовольствием принимают. Благословение. Сирота, не надо мне твои деньги, хотя ему надо деньги. Очень надо. Но он не возьмет. Не потому что, а потому что сирота. Поэтому и не возьмет. Потому что сиротский дух, отверженность, боль. Бля. Все со мной, да? Я не хочу циклиться на этом пункте. Он очень понятный и очень легко объяснимый. Итак. Другими словами, сирота всегда опишет любую ситуацию, в которой он находится, абсолютно по-своему. Ты знаешь, что вы можете видеть одну ситуацию, и даже потом, когда ты расскажешь ее, сирота расскажет ее, ты скажешь даже, слушай, мы вообще в том месте были с тобой? Мы с тобой с теми людьми, потому что у сироты все по-другому. Все со мной? Он преломляет все по-другому. Из боли, нужды, недостатки и отверженности, неимения любви, сирота видит все по-другому. Ты не хочешь его любить, ты хочешь поиметь его. Ты его хочешь приблизить, потому что ты не хочешь с ним подружиться, ты хочешь его чуть попозже кинуть. Понимаете, да, как видит сироты? Он видит, что ты хочешь приблизить, а это значит скоро, очень скоро тебе что-то от меня понадобится. Сироты не видят любви, они видят только то, что тебя кто-то хочет поиметь. Все. Итак. Потому что у сирот в подсознании своя правда, и у сирот своя реальность. Пункт 12. Записывайте. Я, кстати, абсолютно даже думал, что будет намного хуже. Okay? Я даже сам удивлен себе. Смотри. 12 пункт записывайте. Сироты используют других, чтобы достичь своей цели. О, это классная вещь. Чтобы перед папой не попалиться, сирота поговорит с сыном, и лучше сыном. Слушай, ты иди это... И сделай. То есть сирота, они вот так. Это, кстати, такой пример простой, но сироты, они манипулируют примерно таким же образом. Что-то нужно сделать, они в разведку кого-то. Смотри, очень интересно. Имея определенную власть в духовно осиротелые лидеры, это, кстати, к лидерам относится, часто используют людей для достижения своей личной выгоды. Вместо того, чтобы рассматривать лидерские полномочия как еще один способ любить и вдохновлять других. Другими словами, он становится лидером не для того, чтобы служить, а для того, чтобы доминировать, как доминировали над ним. Знаете, есть такое классное высказывание. Только раб хочет иметь своих рабов. Только раб. Другими словами, рабов хочет иметь только раб. Окей? Okay? Это как ребята, друзья в армию пришли, и они говорят, мы не будем дедами, мы не будем издеваться над духами, мы не будем издеваться над призывом младшим. И как только они побыли духами, они сказали, ничего, когда станем дедами, всем впрем. То есть и я разговаривал с этими людьми, сам в армии не был, слава богу. Кстати, эти 2 года, которые я должен был в армии, я был в Америке, и в мою жизнь пришел Иисус именно в это время. В общем, те люди, которые были в армии, я был Иисусом. Кстати, это тоже армия хорошая, кстати. И вы знаете, не в этом дело. Дело в том, что ребята подошли и сказали, мы зарекались, вот мы, наш призыв, мы зарекались, не будем издеваться над духами. Говорит, как только стали дедами, через такое прошли, говорит, теперь наконец-то оторвемся, ё-моё, понимаете? Почему? Потому что сиротство порождает сиротство. Рабство порождает рабство. Вот это сознание такое. Итак, 13 пункт записывать. Сироты всегда ищут одобрение и признание. Что бы они ни сделали, ты обязательно должен их поблагодарить. Если ты их не поблагодарил, отверженность, боль, непонимание. Это значит, меня не признали, меня отец этой церкви не любит, меня пастор не признает, что-то я сделал не то. Другими словами, ты всегда, он даже проектировать на тебя будет, он даже подойдет к тебе и будет рассказывать, как он это сделал, провоцируя тебя на то, чтобы ты поблагодарил его. Вот так манипулирует сирота. Смотри. Сироты всегда ищут одобрение и признание. У них в сердцах большая дыра, заполнить которую может только Бог. Пока они не позволят Духу Святому исцелить их раны, они будут проживать свои жизни в поисках одобрения от других. Знаете, почему они ищут этого от тебя? Потому что им они должны это получить были от Отца. Когда я от Отца получил любовь, признание, призвание, знаете, нежность, уют, зачем я буду искать его от людей? Кто-то понимает, да? Зачем мне нужно будет прибиваться и пытаться взять у человека, когда я это имею каждый день в присутствии моего любимого папы, мне ничего не надо. Сироты, совсем другая тема. Итак, они будут проживать свои жизни в поисках одобрения других. Их боль настолько огромна, что, пытаясь заглушить ее, они постоянно ищут временной, мимолетной помощи путем получения похвалы, славы от других людей. Все. И если ты что-то не отблагодарил за его или ее труд, все. Об этом будет помниться до конца жизни. Вы знаете, я разговаривал с людьми, которых здесь нет. И интересно, что когда я разговаривал с ними, они вспомнили мне, Бог знает, 5-6 лет назад. Именно тогда, когда где-то они сделали что-то для меня. Мне даже это напомнили. И когда я их не поблагодарил. И они сидят со слезами на глазах. Ты помнишь? Мы вот это сделали. Я говорю, ребят, если бы я помнил, я бы поблагодарил. То есть, и ты понимаешь, что сироты, они носят вот это все. Ты их где-то там 5, 8, 10 лет назад что-то где-то произошло. Да я даже вину на себя беру. Конечно, может, где-то и не заметил. Человек. Могу поблагодарить, всегда поблагодарю. Не получилось, ну, не серчайте. То есть, жизнь такая. Но самое интересное, что запомнили, напомнили и сделали это главным, знаете, главным фактором того, почему они больше здесь не хотят быть. Окей? Потому что, а эту благодарность и любовь и тепло он должен получать не от пастора. Он должен ее получать постоянно от Небесного Папы. И когда я кормлюсь любовью от Небесного Отца, я не ищу второстепенных источников. Все со мной, да? Я не ищу человека. Потому что человек – это бренная любовь. Это несовершенно. Зачем мне искать то, что человек может сделать и может не сделать, когда я могу повернуться и общаться с источником любви, который никогда не перестает любить, никогда не перестает светить, никогда не перестает дарить мне комплименты и любовь. Почему я буду с тобой, если я могу быть с ним? Окей? Поэтому я, конечно, выбираю моего любимого папу. Смотри. Итак. 14-й пункт. Мы уже почти еще два, и мы с вами даже хорошо справились. Итак, 14-й пункт. Сироты всегда расценивают критику как атаку. Сирот невозможно никогда критиковать. Даже нормально, просто обличить. Все со мной? Невозможно подойти и поправить. У сироты, ты скажешь ему, слушай, ты вот здесь пропустил. Что? Что? То есть, почему? Потому что сирота, он бьет до, знаете, как вот это вот perfection. Знаете, да, вот это слово у американцев, это perfection, это идеал, совершенство. Он пытается до совершенства, если ты где-то что-то показал, ему обличил, слушай, вот здесь тебе нужно быть помягче. Помягче? Что ты имеешь в виду? То есть, другими словами, никогда, слушайте сюда, сколько я работал с сиротами людьми, с таким духом сиротским, любая критика, и чувствовали, когда ты подходишь к сироте, и ты не знаешь, как ему сказать. И так, и сяк, и уже отжимаешься, и танцуешь, и чечетку отбиваешь. И ты не знаешь, как ему сказать, потому что он такой стоит, и ты думаешь, сейчас что-то скажешь, он же умрет. Понимаешь, да? Он же подумает, что я его убил, понимаешь? И так и получилось. Ты понимаешь, и уже так смягчил вроде, знаете, так уже, ну все, так уже смазал маслом, все, и так аккуратненько. Слушай, ты знаешь, что ты забыл вот это сделать, и здесь вот такое получилось, и вот такое произошло. И все, можешь уже, ты знаешь, 911 звонить, вызывать, знаете, докторов, потому что с человеком поплохел. Он, нормальный сын скажет, да, а что, сам виноват. Знаешь, самое интересное, что сыновья еще тебя виноватым сделают. Сын, он вообще, знаете, сыновья такие интересные, что они критику, не то, что они не воспринимают критику, они считают себя нормальными ребятами. И даже они еще перепроверят, ты правильно им, что ты говоришь. То есть у сирот это атака, это боль, это нож в сердце, это ты хочешь ему сказать, как поправиться, а он считает, что ты его размазал по стене, предал, раздавил и трактор сверху поставил. И сирота просто в страдании находится из-за одного высказывания в его адрес. Кто-то понимает? О, дорогие мои, поверьте, я иногда встречаюсь с такими вещами, и думаешь, Господи, лучше бы не говорил. У кого-то были такие ситуации? Уходишь с этого дома, говоришь, да лучше бы не говорил. Потому что сирота взорвался. Это ему теперь месяц нужно приходить в себя. Ты ему сказал, что он не совершил, что он ошибся. Атака, зарезал. Окей? Итак, сироты всегда расценивают критику как атаку. У тех, кто является духовной сиротой, наблюдаются большие проблемы в понимании, что значит быть сыном. Из-за того, что у них появляются проблемы в отношениях с другими людьми, проблемы с адекватным восприятием критики в свой адрес у них страшные вещи. Окей? Им не хватает доверия к людям, чтобы полностью подчиниться авторитету и духовному руководству других. У них не хватает доверия людям, они не доверяют. Поэтому все, знаете, когда моя жена знает, что я ее люблю, и она знает, что я ее люблю, и я знаю, что она меня любит, мы друг другу можем говорить очень разные вещи. Вы заметили, почему именно с супругами мы можем говорить вообще о тяжелых вещах? Знаете почему? Потому что я знаю, что когда я ей скажу, она уверена в моей любви, и она в обморок не падает. То же самое она мне запросто может сказать: Андрей, там такие вещи произошли. Ты понимаешь, что это твоя вина, пожалуйста, будь аккуратен в следующий раз. Я понимаю, что меня никто не атакует. Она мне говорит из любви. Из-за того, что сирота любви не имеет, и когда ты обличаешь, он ингредиент любви не прочувствует. Он только чувствует копье, нож, и просто ты его расстрелял сейчас. Потому что он не, ты с любовью пребываешь, любовь он не видит, потому что как ты можешь видеть чувство, с которым ты не знаком? Как ты можешь чувствовать что-то, чего ты никогда в сердце не имел? Кто-то понимает? Нужно пережить любовь, чтобы понимать любовь. Нужно попить холодную воду, чтобы понимать, это холодная вода, потому что была горячая. Другими словами, любовь сирота не ощущает не потому, что сирота плохой, а потому что никогда любовь не получил. Поэтому он от тебя ее не видит. Ты уже не знаешь, как обвернуть. Ты уже так обвернул, когда никому так в любовь не заворачивал, а он в обмороке. Потому что сирота любви не понимает, потому что никогда не переживал ее. Для него это foreign substance. Для него это чуждая природа. Окей? Он этого не понимает. Дальше. Им не хватает доверия к людям, чтобы полностью подчиниться авторитету духовному руководству других. Другими словами, духовные сироты любую критику в их адрес воспринимают как атаку и, естественно, пытаются защититься и выжить. Вы видели, когда ты человеку начинаешь говорить, ему исправиться? Просто скажи: ну слушай, да, было, постараюсь в следующий раз, нет. Да ты понимаешь, это не я, это виноваты они. Видели, как сироты отмазываются? Сирота переложит все на других. Это виноват ты, это виноват он, это виноват кот Васька, это виноват мой пес смердячий дома в будке. Он там гавкал. То есть он переложит все на всех, только не он. Сирота выйдет из любого конфликта. Для него это не конфликт, поймите сироту. Для него это выжить. Для него любое пятно – смерть. Потому что он не знает любви, что в любви могут обличать, прощать и двигаться дальше. Для него любая марочка на его святом, или он так проектирует, да, на святой жизни, что это заметили, это ад, это кошмар. И поэтому он что угодно, сирота сделает что угодно, чтобы были виноваты в кто угодно, но только не он. Окей? Вот это жизнь сироты. Критика как атака. Потому что он будет защищаться, чтобы выжить. Сироты часто меняют лидеров церкви, при этом всегда в поисках выгоды для себя. Они всегда меняют, ищут, если там что-то не сошло, двигаемся дальше. 15-й пункт! Мы дошли до конца! Ты молодец! Никто не ушел, поздравляю, Merry Christmas! 15-й, а тебе просто было интересно, я знаю, что ты не ушел. Ты мучишься, но тебе интересно. 15-й пункт. Сироты лишены наследия и будущего. Не потому, что они лишены, а потому, что они сами себя лишили. Okay? Да, смотри. 15-й пункт. Сироты лишены наследия и будущего. Для сирот будущее, как и многие другие вещи, всегда не определено. Вы знаете, что вот почему сыновья спокойны. У сыновей есть будущее. У сирот, когда нет отношения с отцом, будущего нет. Другими словами, все, что имею, это вот здесь. Все, что захватил, это мое. Не покушайся, потому что не отдам. Я буду драться за каждую вещь в моей жизни. Вот эта сирота. Смотри. Всегда не, то есть для них будущее не определено. Вот это корни всего. Их девиз – сражайся за все, что можешь получить сегодня. Из-за того, что у них нет наследства, сиротам необходимо конкурировать с другими за все. Что им нужно, да, полагаясь исключительно на свои дары и таланты. в контроле и манипуляции обстоятельствами в свою пользу. То есть все, что ты видишь, и вы знаете, когда я вижу сирот, когда люди заходят, ты сразу видишь, что они с тобой заключают негласный контракт. А что мне для этого будет? Знаете украинскую абвигадейку? Абвигада була, коли мене поросята. Я вот ее всю не помню, но мне бабушка ее рассказывала, знаете, и мне очень понравилась украинская пословица. Абвигада була. Это мы так, кстати, запоминали на Украине алфавит. Да, меня так учили. Сынок, абвигада, не знаю, вот абвигада була, все помнишь? Помню. Абвигада була. Все нормально. Нас воспитали правильно. Я умел под матрасом все прятать. Аллилуйя. Дальше. Бабушка хорошая. Смотри. Другими словами, контроль обстоятельств. Все в их пользу. Итак, для сирот будущее не определено. Они больше всего заинтересованы в том, что приносит им выгоду прямо сейчас. Заходит человек, и ты прям абсолютно понимаешь, что здесь все осмотрелось, и сирота уже видит, ему выгодно или невыгодно. Сироте, когда сироте невыгодно, он покидает и ищет более выгодно. Потому что у него нет понимания любви и духовного наследия. У него понимание сегодняшнего дня и что я могу оторвать сегодня здесь. Для них тебе, им не нужны отношения с тобой. Для них отношения с пастором это выгоден ли ты мне, можешь ли ты меня взять дальше, чем ты меня взял. Если авторитет пастора здесь заканчивается и больше ты, пастор тебе не нужен, ты дошел до чего можешь, люди оставляют эти места. Неважно, служение, миссии, что угодно. Они доходят, сироты доходят до того, где они видят, что все, меня уже... Знаете, когда сироты говорят, о, здесь мной же пользуются? Это его реакция на то, что я больше отсюда ничего взять не могу. Все поняли, да? Они говорят, о, мне здесь уже невыгодно, уже все как-то не мое, я не вижу, все это не так. Это говорит о том, что они взяли все, что могли, и они говорят, что мною здесь начинают уже пользоваться. Это реакция сирот. Дальше. Будущее не определено, они больше всего заинтересованы в том, что приносит им выгоду прямо сейчас. Сыновья готовы ждать своего наследия. Вот что отличает сыновей от сирот. Сыновья запросто могут сидеть спокойно, делать свое дело. Почему? Потому что наследие духовно, оно придет, когда надо. Не придет здесь, придет на небесах. Семья, вы должны успокоиться. Просто сказать, у тебя мир в сердце есть? Есть. Любовь к папе есть? Есть. Ближних любишь, ценишь? Есть, есть. Отношения с отцом и с людьми есть? Наслаждайся. Если Бог что-то скажет, как меня призвал, сказал, сын, я хочу, чтобы ты делал это. Ты будешь это делать, тоже наслаждаться. Но я не работаю ни на кого, я не пытаюсь. Вот почему я не пытаюсь выглядеть, чтобы меня там приняли, чтобы там здание заполнилось людьми, чтобы там стать популярнее в каких-то кругах. Мне все равно. Я любимый сын у своего отца и делаю то, что меня попросили. И мне абсолютно все равно, как другие рабы или сироты смотрят на меня. Окей? Абсолютно все равно. Я не для них работаю. Я уверен в любви отца. И поэтому все, что я говорю, ношу и как я веду себя, это исключительно вытекает из моего наглого сыновства. И все. Наглого сыновства. Окей? Я знаю, кто мой папа. Все. Итак, сыновья готовы ждать своего наследия, потому что они знают, что их будущее блестящее и определено отцом. Будущее блестящее у тебя. Если ты сын. Если сирота, сейчас молитва для тебя будет. Кстати, дорогие, поверьте. Если кто-то из вас кается, что, о, я... Поверьте, когда я это писал, в некоторых вещах самому пришлось каяться. Потому что ты, когда говоришь, некоторые вещи и в себе находишь. Поэтому, пожалуйста, не подумайте, что это тут кто-то здесь в этом не задействован. Дорогие, и я тоже когда-то был духовным сиротой, и мне тоже нужно было исцеляться и по сей день еще дорабатывать некоторые стороны. Поэтому не вздумайте заблуждаться, думая, что здесь стоит что-то идеальное. Ни в коем случае. Я просто имею смелость, и функция моя такая, это вскрыть в теле Христа и помочь людям приобрести сыновство в своей жизни. Okay? Итак. Как сыновья любящего отца с неограниченными ресурсами, они знают, что не могут проиграть и готовы пострадать сейчас ради грядущей славы. Им все равно. Сыновья знают, что не дела, а сыновство высвобождает наследие. Еще раз говорю, не дела, сыновство. Если ты думаешь дела, то твое наследие – дела. Если ты думаешь, что твое наследие – это сыновство, будущее взаимоотношение с отцом, тогда ты не проиграешь никогда. Ты абсолютно в сохранном месте с небесным отцом. Заканчиваю. Сыновья знают, что не дела, а сыновство высвобождает наследие, и они могут терпеливо ожидать в своем положении сына, пока не вырастут и не войдут в полное наследие. Эймен! Воздайте слава Богу, это был прекрасный год. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся, семья. Я рад, я благодарен Иисусу за все, что мы прошли. За все, что мы получили, мы приобрели мудрость, крепость, мы приобрели с вами сердце. Мы стали еще лучше, чем в прошлом году. Мы стали еще ближе к небесному Папе. Просто прямо сейчас закрой глаза, пусть ничего тебя не отвлекает. И если Дух Святой говорил в твое сердце, я не буду вызывать тебя, поверьте, неважно. Если вызывать кого-то, то я тоже здесь буду стоять сейчас. Поэтому, дорогие, если ты чувствуешь, что есть какие-то вещи, я понимаю, что в этой церкви основная масса – это сыны, это дети. Я понимаю. Мы с вами воспитаны в культуре любви, в культуре почитания, сыновства. Но я хочу обозначить эту тему, дорогие, так, чтобы каждый из вас мог применить ее к себе. И если кто-то из вас понимает, находит себя, увидел себя, просто скажи прямо сейчас, просто в сердце попроси прощения за свои вещи, за свои движения, неправильные высказывания, потому что теперь ты знаешь, что это текло не из-за того, что тебя не любили, а из твоего сиротского сердца. Просто попроси Его о полном исцелении и восстановлении. Просто попроси Иисус. Скажи Ему: дорогой Иисус, я жажду Твоего прикосновения. Исцели мое сердце. Исцели мое сердце. Я в этот сезон, я вхожу в полных правах сына и наследника. Мне не нужно завоевывать внимание отца. Я имею внимание отца. Мне не нужно завоевывать любовь отца. Она принадлежит мне от рождения свыше и до рождения свыше. Господь, я прошу Тебя, помоги Твоему телу войти в полноправное сыновство, успокоиться, ожидать своего времени. Если кто-то призван встать и двигаться, но если не призван ожидать и наслаждаться своим детством, своим возрастанием, своей крепостью, наслаждаться тем, как ты зреешь в возраст Иисуса Христа. Благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, любимый. Благодарим Тебя, любимый. Мы верим, что в этот новый сезон мы входим в полных правах сыновей. Занимаем позиции и успокаиваемся в Твоей полной любви. Аминь. Воздайте Ему славу.